Фирма. Фирма.
Добрый день, всем добрый день. Это действительно программа «Фирма» и ее ведущая Яна Маргасова.
Добрый день, Ольга Журавлева.
Добрый день. Сегодня мы говорим о ранее обещанной фирме, потому что у нас уже была к ней пара. И это компания «Пирелли». «Пирелли и Ко». То есть, собственно, «Пирелли и компания», скажем так.
Компания в виде календаря?
Ну, может быть, да, мы так себе представляем, что Пирелли это такая автомобильная покрышка, и да. При ней состоит еще группа девушек, одетых не очень, я бы сказала, не очень тепло. Хотя иногда бывают они в шубах, но все равно на голое тело.
И никто не знает, что Пирелли, ну, мало кто знает, что Пирелли производит еще и высоковольтные кабели.
По поводу кабелей, календаря, покрышек и всего остального, у нас есть краткая выжимка от самого главного специалиста вообще по всем вопросам, касающимся автомобилей, Александра Александровича Пикуленко, который любезно согласился сказать несколько поэтических слов о компании «Пирелли».
«Пирелли» — замечательная фирма. Кто бы думал, что, начиная более 100 лет тому назад производство кабелей, это все придет к тому, что мы имеем сейчас, когда ни один автомобилист не может обойтись без продукции этой фирмы. В 60-х годах фирма сделала еще один совершенно потрясающий шаг, когда решила выпустить календарь, ну, чтобы повесить на стенке шиномонтажной мастерской. Там были немножко колес, там было много женщин, но через какое-то количество лет это переродилось в совершенно потрясающее произведение искусства, которое не чураются повесить себе на стенке самые высокопоставленные члены мирового сообщества. И, в общем-то, любой получатель, получивший подобный подарок от Пирелли, уже горд тем, что его включили в число избранных. В нашей стране как-то так сложилось, что первый советский автомобиль использовал наработки Пирелли. Первый массовый советский автомобиль не состоялся бы, если бы не было шин Пирелли, и построен был завод, была привнесена новейшая технология того времени. Ну и последние шаги фирмы здесь у нас в России, когда, опять же, новые заводы, где мы будем делать уже до 5 миллионов шин этой марки. Ну и понятно, что ценители быстрых машин, ценители скоростных автомобилей не могут обойтись без продукции этой фирмы.
Ну, а теперь нужно развернуть все тезисы, представленные Сан Санычем, потому что и про то, что начиналось с кабелей, он упомянул, и про то, что календарь был придуман для украшения шиномонтажей. Это все, конечно, прекрасно. Но давай все-таки начнем
по порядку.
Да, с чего начиналось?
Откуда ноги растут?
И ноги. В 1872 году молодой и очень талантливый 23-летний инженер Джованни Батиста Пирелли. Джованни Батиста Пирелли.
Красота. Иоанн Креститель в переводе.
Угу. Приобрел в Милане, на минуточку, небольшой заводик по производству эластичной резины.
А вот, кстати, неизвестно, на какие средства он смог приобрести маленький заводик.
Нет, но мне любопытно, конечно, 23 года и небольшой заводик. Вообще, мне интересно, как люди, которые не имеют за душой, как говорится, состояния, покупают маленькие заправки в Америке, да?
И небольшие магазинчики, да.
Да-да-да. Так что? Прошел всего год. На заводе уже работало 45 человек, которые занимались производством шлангов, пронцбойдов и других промышленных товаров. А еще через 5 лет Пирелли расширил ассортимент, и на прилавках появились мечи, калоши, плащи, резиновые перчатки.
Мечи не в смысле мечи, а в смысле мячи.
Да, да. Ну, футбол, все такое. Да. А позже компания пополнила как раз перечень товаров изолированным электрическим кабелем и телеграфными проводами. И внедрение этой новой продукции оказалось очень успешным, принесло свои плоды. Уже в 1883 году знаменитый театр «Ла Скала» сделал фирме заказ на производство этих кабелей. И здание театра стало первым в Европе, которое было полностью освещено с помощью электричества.
Электрификация «Ла Скала», заслуга Пирелли. Здорово.
Вдохновленный этим успехом, Джованни Пирелли построил новый завод, который выпускал уже и подводные кабели. Ранее монополия на эту продукцию принадлежала Великобритании. Что касается шин. В конце 19 века на улице Милана стали появляться первые автомобили. Богатейшие люди разъезжали на машинах Daimler-Benz и сверкали спицами огромных колес. В то время как менее состоятельные граждане колесили на всяких повозках. И, собственно, монотонный гул города иногда прерывался таким оглушительным взрывом. Это взрывались ненадежные тонкие покрышки, которые налетали на какие-то вот там острые предметы.
Прошу прощения, если учесть, что в том же Милане, да и вообще в Италии огромное количество пространства было покрыто брусчаткой, как сейчас,
да,
то, наверное, такой характерный звук...
Она еще и разбивалась, конечно.
Да, характерный звук был достаточно распространен.
Ну, а поскольку у Пирелли был заводик резиновых изделий, то ежедневно на этот завод как раз и приносили дырявые камеры от машин, велосипедов с просьбами либо залатать, либо поставить какую-то детальку.
А может быть, даже и сдать во вторсырье.
И интересно, что в конце концов один из сотрудников надоумил своего босса все-таки рассмотреть вопрос и попробовать выпускать самим такие шины. В 1890 году на Миланском заводе был открыт цех по производству покрышек, и уже через два года фирма Пирелли вошла в пятерку лучших мировых производителей шин. Что интересно, она
так
и сейчас
сидит
в этой пятерке. Экспорт продукции рос гигантскими темпами, и через некоторое время компания открыла свои представительства уже и в Америке, и с другими европейскими странами наладили сотрудничество. Конечно же, как мы знаем и по истории с компанией Michelin, эти шины стали принимать участие в гонках.
Вообще для производителей шин участие в спортивных состязаниях очень важный момент.
Это и есть тот самый тест-драйв и проверка на качество.
И реклама.
Да, конечно. И один из первых дальних пробегов, который происходил в 1907 году по маршруту Париж-Пекин, 17 тысяч километров, выиграли как раз итальянские гонщики. Их автомобили были оснащены покрышками Пирелли. Кстати, именно с 1907 года и появился тот самый логотип, который до сих пор и не меняется, Пирелли, с такой
с характерным шрифтом.
Да, с очень длинной «П». Помешала Первая мировая война развитию компании, а также в дальнейшем и режим Муссолини. Поэтому долго компания находилась в упадке, и только окончание фашистского режима позволило компании снова стать самостоятельной. И, надо сказать, довольно быстро она восстановилась, и к 1950 году ей удалось восстановить производство и даже превысить довоенные показатели.
Ну, послевоенная история уже такая более-менее ровная, без особых потрясений.
Она более-менее ровная, и да, уже связана просто с появлением каких-то определенных моделей.
Новинок.
Да.
Но мне кажется, что основное назначение как раз вот покрышечного, что называется, бизнеса Пирелли, который сейчас есть, это все-таки не просто покрышки, а покрышки, что называется, премиум-класса. Да? Они все-таки немножко от кутюр такие.
Да. Ну, вообще много чего итальянского, оно не немножко такое вот.
Она немножко, да.
С приподнятым, скажем так, носом.
Если учесть еще отношение итальянцев к автомобилям вообще,
да.
С одной стороны, о них вот любой ряд припаркованных автомобилей, каждый второй поцарапан, и никто не обращает на это внимания, но при этом прекрасные совершенно дедушки, которые останавливаются на улице, провожают долгим взглядом не девушку, а красивый автомобиль.
Блестящий и не поцарапанный.
И целуя пальцы, кричат: «О, Белла, Белла Макина!» Это, конечно, особый стиль, и итальянцы, они умеют шикарно автомобилизировать, скажем так, действительность. Кстати, говорят, что, ну да, стиль, разумеется, стиль. Дизайнерские разработки Пирелли выдвигает, и индустриальный дизайн тоже Пирелли осваивает. Я удивилась, когда прочитала где-то, что Пирелли представила коллекцию одежды и аксессуаров для мужчин. Марка под названием Pizzero.
Это запросто.
Отличается техногенным дизайном и тщательностью отделки.
Техногенным, да? Конечно, пугает, но это дело.
Техногенные мужчины нагрянули.
Ну, в общем-то, мы уже знаем, есть Porsche дизайн, Ferrari дизайн. Все это какие-то вот линии такие,
да,
модные.
Да, это все-таки стиль. А еще сегодня мы с Яной обсуждали, что все-таки покрышки для частного автомобиля, а Pirelli, как известно, выпускает и для промышленных всевозможных, и промышленные покрышки там для всяких крупных всяких вещей. Вот, но при этом Пирелли – это все-таки такая обувка особенная. Мы решили перевести вообще покрышки как в обувь, да, вот бывает рабочая обувь, бывает специально, там, не знаю, защищенная для электрических работ, бывает еще какая-то. А мы вот простые люди, да, вот Яна, например, зимой у нее машина в лугах.
А летом в балетках.
Летом в балетках. Почему? Наверное, можно сказать, что Пирелли выпускает и чешки, и особенные там...
Лаковые туфли.
Да, и лаковые туфли, и теннисные туфли. туфли, скажем, для той же Формулы-1.
Ну, конечно.
Формула-1 в последние годы – это тема дня, связанная с Пирелли, потому что, как бы покрышки там имеют принципиальное значение, мы все прекрасно знаем. Ой, дождь пошел, как они будут переобуваться. Это очень важно. Ну и, разумеется, календарь. Календарь – это же отдельная совершенно просто... Я не знаю, это тема, которая занимает гораздо больше людей, у которых вообще, в принципе, есть интерес в автомобильных покрышках.
К календарю мы еще вернемся.
К календарю отдельно совершенно отойдем.
Очень интересно, что Россия начала сотрудничать с Пирелли аж в 1961 году.
Не а то, завод что, да? не могли построить? Сколько времени?
По-моему, и не могут.
Сейчас еще пока идут разговоры о том, что вот уже буквально вот сейчас покупают российские заводы, вкладывают деньги, и действительно к 15-му там году на Кировском заводе будут производиться покрышки Пирелли.
Зато сейчас, покупая покрышки Пирелли, не возникает вопрос, чьи они, наши или нет.
Ну, конечно, китайские. Кстати, об этом, да, об этом тоже поговорим, потому что впереди у нас Цифирь.
Цифирь. 1, 2, 3.
Что касается Цифири, то в таких вещах, конечно, ее огромное количество. Ну, то, что обычно мы рассказываем, да, значит, кому принадлежит компания. 40% акций находится в свободном обращении итальянской фондовой биржи, а 26,19% лично владеет председатель правления Марко Транкетти Провера. Провера или Провера.
Богатый Марко.
Да, ничего, парень. Значит, Пирелли насчитывает достаточно большое количество фабрик в 12 странах мира. 24, по некоторым сведениям, но вот сейчас, опять же, все зависит от того, где какой завод еще приобретут. Где производится? В Бразилии, Великобритании, Германии, Турции, Румынии, Аргентине, Соединенных Штатах, Китае, Египте, Испании, Венесуэле. Больше всего заводов в Италии и Бразилии. По 5 штук, во всяком случае, на данный момент. Вот как нам известно. Значит, пятое место по объему продаж в секторе производства шин занимает. Потребительский рынок обеспечивает 70% продаж и 30% от общего объема. Это спецтранспортные средства. Автобусные, грузовые, экскаваторы, тракторы и так далее. При этом специализируется на производстве премиум-сегмента шин. Да, действительно, мы не зря подумали, что это лаковые туфли. Помимо основного бизнеса, небольшое производство одежды и обуви, вот Pizzerro R, да. Компания Пирелли принадлежит 80% акций, значит, контроль над итальянским промышленным холдингом «Олимпия». Общая численность персонала в 2006 году составляла около 30 тысяч человек. Я не думаю, что сейчас принципиально что-то так изменилось.
Ну, да, там
вот. Насчет выручки и всяких вот убытков, это тоже отдельная совершенно песня.
У меня есть европейская статистика, в общем-то, что каждый второй автомобиль «Феррари» и «Порше», и каждый третий «Мерседес», и все модели «Ягуар» оснащены шинами Пирелли.
Уж не говоря про Формулу-1, которая сейчас вся ездит только на Пирелли. По данным на 2009 год, Пирелли в доле рынка в России заняла последнее место среди 16 крупнейших производителей шин с долей рынка 0,5%. Это 2009 год.
Не идет у нас премиум-сегмент?
Да, что-то мне подсказывает, что что-то здесь не так. Инвестирует в Россию более 400 миллионов евро, покупает заводы в Воронеже и Кирове, и вот в планы там как раз входит, что со временем, то к 2015 году на предприятии будут производиться шины исключительно под маркой Пирелли, мощности кировского завода останутся примерно на прежнем уровне. 6,5 миллионов шин, но 60% покрышек к 2015 году под брендом Пирелли. Вот приблизительно так. И в 2014 году мы все это взгляд в будущее бросаем. Компания рассчитывает заработать в России 500 миллионов евро. Ну, что называется, бог в помощь.
Почему-то я тоже об этом подумала.
Местное производство, как рассчитывает Пирелли, должно обеспечить около 80% в структуре продаж Пирелли в России, увеличить присутствие бренда в России. Ну, то есть не мытьем, так катаньем. В 2010 году доля компании на российском рынке в среднеценовом премиальном сегментах составила около 4%, а в целом менее 1%. То есть, в принципе, вот на таком же уровне и остаются. Здесь важно, конечно, перейти к вражеским и конкурентным вещам.
Ну, видимо, пятерка.
Да, если мы входим в пятерку, значит, нужно вспомнить про пятерку.
Враги и конкуренты.
самый простой способ поиска врагов и конкурентов. Я вот, мне в голову не приходило, теперь я поняла, это когда ты в поиске набираешь какую-то компанию, а внизу страницы ты видишь, вместе с этим ищут.
Спрашивают, да.
Так ищут, разумеется, что? Мишлен, Гудир, Якогама, Данлоп, Кумхо, Бриджстоун. Ну, и «Континенталь».
Ну, «Кумха», конечно, нам не конкурент, но...
Но надо учесть, что если это все-таки российские поисковые системы, и надо, конечно, иметь в виду, что «Бриджстоун» является мировым лидером.
Запросил «Пирелли», увидел цены, пошел, запросил «Кумхо».
Пошел сразу к «Кумхо» и спокойно, тихо поехал в домашних тапочках, а не в чешках, да. Очень может быть. «Бриджстоун» часто называется как главный общепризнанный мировой лидер по производству автомобильных шин. Он там стремится к совершенству со страшной силой. И Мишлен, которого мы выбрали в пару для нашего вот голосования фирменного, для фирмы, он тоже действительно является существенным таким конкурентом Пирелли. Хотя сейчас вот я хочу сказать, что вот на эхе Москвы, например, компания Пирелли очень долго и плодотворно там сотрудничала, рассказывала о всяких новинках, поэтому наши слушатели как раз с шинами Пирелли знакомы гораздо лучше, чем многие другие. Чем чужие слушатели. Вот. А у своих коллег, которые Пирелли пользуются, я тоже проводила опрос и пришла к выводу, что не то, что нечего рассказать, а все хорошо. Претензий нет. И надо, конечно, учесть, что модельный ряд представлен и в России тоже огромный. То есть выбирать. И есть сайты, которые позволяют сравнивать каждый вид покрышки с размер, понятно, сезонность и все остальное, по огромному количеству параметров, а там аквапланирование, там мокрая, сухая, такая, сякая. И если кому-то очень нужно выбрать самые лучшие покрышки, то вполне можно выбрать в том числе и Пирелли, какую-то конкретную супермарку. Я даже не буду сейчас воспроизводить все названия, потому что это просто невозможно. Это просто за гранью добра и зла. Хотя есть, например, специальные зимние шины, чье название переводится как «ниже нуля». Вот. Ну и все в таком же духе. Я еще раз напомню, что это программа «Фирма» и ее ведущие Яна Маргасова и Ольга Журавлева. Лев Хазис, всегдашний соавтор этой программы, вне зависимости от того, слушаете ли вы его голос или он просто мысленно с нами. Ну а продолжим рассказ о Пирелли мы в следующей части после новостей.
Фирма. Фирма.
И снова с вами программа «Фирма». Сегодня говорим о компании «Пирелли». Мы – это Яна Маргасова.
Ольга Журавлева.
Наш всегдашний соавтор Лев Хасис, который, еще раз мне скажи, вот это вот красивое название, старший вице-президент компании
«Walmart».
Да, пока ее нет в России, мы свободно совершенно ее называем, и никто не заподозрит нас ни в чем плохом.
Можно еще раз повторить, что передача про «Walmart» уже была.
Ищите на сайте, как и любую передачу «Фирма». Здесь мы встали перед большой проблемой, потому что вот в первой части мы говорили о том, как, откуда ноги выросли, почему эти ноги обулись в эту самую резину, как кого звали. Кстати, в самом начале, понятно, что компания Пирелли названа по фамилии владельца, а потом еще два его сына тоже принимали участие в бизнесе, поэтому можно сказать, что изначально компания семейная, и тут в этом смысле все очень просто.
Абсолютно.
Но сейчас уже все, да, это уже глобальный мир, сейчас уже все по-другому. И вот здесь возникает удивительный совершенно момент.
Общество потребителей.
Пионерская «Солька».
Потребители, во всяком случае, русского, скажем так, сегмента, как мы знаем, их достаточно мало, потому что Пирелли занимает менее процента на общем рынке.
И пока не производится в России.
Ну, оно уже прям буквально вот сейчас уже наляпывают уже надпись Пирелли на колеса, можно сказать, и скоро-скоро это все будет. Ну так вот, наше общество, тем не менее, Пирелли знает. И общество, которое знает Пирелли, разделяется на два лагеря, которые между собой на самом деле соприкасаются. Потому что тот самый календарь, который когда-то существовал, во-первых, для, ну, нормальный уголок дальнобойщика. Да?
Появился он в 50-е годы.
Да, красивые девчонки на фоне колес, с колесами в обнимку и так далее. Нормальный рекламный ход, в общем, совершенно очевидный. Как на всех представлениях автомобильных салонах, да, обязательно девушки там стоят вокруг. В общем, все было просто. А потом вот так получилось. Вот потом случилось совершенно удивительное, когда календарь для дальнобойщиков, шиномонтажей и чисто рекламный проект перерос вообще и компанию, и то, что они производят. Ни
он
одного колесика.
Ежегодным ожидаемым событием.
Да.
Какого фотографа выберет компания Pirelli?
Кто,
каких моделей?
Да, кто из моделей? Какой будет...
Какая концепция будет
какая календаря? Будет концепция?
Да.
А, кто, я не знаю, там, кому достанется календарь, для каких-то людей это важно. Да? Кто-то обязательно получает Pirelli и ждет его как новогоднего подарка. Но
вот
это обычно биг-боссы.
Если бы мы были сейчас в прямом эфире и могли бы задать вам вопрос, то, мне кажется, одним из вопросов был бы вопрос... собственно, был бы вопрос о дочке Буша, Джорджа Буша, которая снялась...
Ну, так уж ответь. А, кто снялся, да?
Кто снялся
для календаря Pirelli?
Да, но она снялась в пальто. И как она сама говорит, я говорила с бабушкой и дедушкой, они были довольны. Но когда я сказала, что на фотографии я буду в одежде, обрадовались еще больше.
Ну, вообще, понимаешь, это получился такой удивительный совершенно феномен. Понятно, что это все неспроста, и не зря компания вкладывалась в художников, в концепцию, и не зря вот это пошел такой совершенно отрыв в искусство, в дизайн и во все. Может, это то, что-то итальянистое в этом есть. Вот довести до абсолютного такого вот, я не знаю, до вершины вкуса какую-то,
да,
казалось бы, смешную
модель
вещь.
Далеко не итальянские, и фотографы уже. Тоже.
Фотографы и модели, кстати, уже мировые,
есть,
да.
Есть еще один факт, что в середине 90-х годов супермодель Синди Кроуфорд, которая снялась для Pirelli, чуть не развелась со своим тогдашним мужем Ричардом Гиром. Они, правда, потом все равно развелись, но...
Еще есть удивительная вещь, связанная тоже с календарем, которая говорит о том, что календарь Pirelli, во-первых, это для художника и для модели это уже существенно. То есть существенно не кто снялся в календаре, с одной стороны.
Портфолио,
да, а если в портфолио или в истории какой-то модели, неважно, кстати, сейчас у нас и с мужчинами был прошлогодний календарь, между прочим.
Ух ты!
Там были мальчики, там была Древняя Греция, там было очень интересно.
Куда катится этот мир?
Да. Так вот, кто снялся в Pirelli, да, это тоже очень важный факт биографии. Половина блогов, которые я прошерстила по разным вопросам, вспоминали Pirelli к слову о Софи Лорен, которая снялась в 72-летнем возрасте для календаря Pirelli. Это тоже, вот можно себе представить, мега-скандал. Нет. Такой вот, мама Рома просто снялась. Хотя, с другой стороны, красивая женщина, она всегда красивая женщина.
Но
что касается Софи Лорен, она может себе позволить уже как Джоконда, она уже может себе позволить, кому-то не нравится, нравится, ей уже все равно. А здесь мы, наверное, перейдем к тем, кто ругает, потому что про календарь мы еще неоднократно сказали. Скажем несколько слов. Есть только еще один очень интересный момент касательно календаря, который меня тоже потряс. Календарь Pirelli, он все-таки в первую очередь, ну, в последние, во всяком случае, годы, это все-таки провокативно, эротическое, там, не знаю, голая съемка.
А еще, насколько я знаю, он подарочный, да?
Да.
Только подарочный.
Я знаю одного человека, и ты его прекрасно знаешь, который получает в подарок календарь Pirelli. Так что мы с тобой можем с этим календарем ознакомиться легко.
Пролистать, так сказать.
Зайдя в кабинет главного редактора. Более того, главный редактор, когда заканчивается год, он вырезает красивые картинки и для украшения расклеивает их в разных комнатах.
Ну,
у нас
правильно.
Какая-то девушка очень худенькая на камушках лежит.
А то я...
Вот.
Мне
это как раз она и есть.
Да.
Так была же еще потрясающая история. Люди стали брать пример с календаря Pirelli.
Ой,
и была вот эта дивная совершенно история в Англии, когда клуб, ну, практически домохозяек, да, решил помочь медицинскому учреждению, там умер муж, там была трагическая история, решил помочь в борьбе со страшным заболеванием, и они снялись на собственные там, ну, на местные, в местных ресурсах, на деньги местного там чуть ли не пивбара, они снялись в календаре, и они чуть ли не превысили этим выпуск календаря Pirelli. То есть они тоже сделали на этом сенсацию, заработали эти деньги, благотворительность и так далее. Они тоже снялись там в каких-то прелестных видах. И,
хотя
ну, то есть сама идея, да?
Сейчас, мне кажется, это стало уже доброй корпоративной традицией.
Да, надо сказать, что после календаря Pirelli оскорбленные сотрудницы «Эхо Москвы» тоже решили подарить главному редактору на день рождения календарь. Но это был одетый календарь,
да.
Я скажу так,
это
на всякий важно. Случай.
Да.
Да, ну и теперь при наличии интернета любой человек, даже не являющийся большим-большим боссом, может найти картинки из календаря практически через неделю после его выхода.
При наличии фотошопа можно свою фотографию поставить.
Ну, это значит, не все могут вписать свою фотографию. Здесь переходим к ругательствам.
Уголок аллергика.
Что касается претензий к Пирелли, ну, к календарю, наверное, тоже есть претензии, потому что когда люди говорят, как они сняли
конечно,
то-то...
Ну, конечно, как есть любители, так есть и те, кто
да,
очень
да.
негативно
так же, как
относится к ним.
Каждый год это обсуждает определенный круг людей, они говорят, вот, вот мужчин туда засунули, вообще уже дошли, что это за мир такой,
нет,
куда...
Нет, я возмущена, что да? мужчин, да, конечно.
Ну, там были, кстати, ничего,
мужчины
вполне симпатичные.
Я буду аллергиком по этому поводу.
Хорошо, да, да, мне, честно говоря, все равно, если бы они даже колеса снимали так красиво, я была бы совершенно не против. Но главное... Главное, что есть, это Формула-1, потому что это как с футболом. Если футболисты проиграли, то это оскорбление для всего народа. Ну, у нас, во всяком случае, это воспринимается близко к сердцу. Ну, у многих. Наша лохматая радость, пишет в одном из блогов дама, что интересно. Угу. Кими, имеется в виду Кими Рейконен. Вновь проявил командный дух и ругается на тактику команды, которая опять помешала ему победить. А то ему, видите ли, снова не наплевать. Ужас, что творится. Не в себе человек совершенно. Но отыграл он те 20 секунд в конце, конечно, не менее лихо, чем не так давно пролетал со 2 на 14 место, едва ли не за один круг. Вот, говорят, Формула-1 — это прекрасная рекламная витрина для любого производителя хоть чего-нибудь. Честно говоря, глядя на подобные флуктуации от раза к разу, резину Пирелли хочется покупать все меньше. А ведь в «Формуле-1» что интересно?
Шаровая там... логика, на
да,
самом деле.
Она, ну, она есть, заметь. Да? Что интересно, ведь участвуют шинные компании, они участвуют в мотогонках, там, естественно, там, Лиман, я не знаю, там, все что угодно. Вот все... Но «Формула», она все-таки королевская, да?
Конечно.
Это шик некий. И в этой шикарной истории особое место занимают пит-стопы. Кто сколько раз поменяет резину, какой трек требует какой резины, все же все знают прекрасно.
Какой скорости
какая
меняют.
Погода была да, в субботу, да, и да. как показали себя там эти. Вот это же все просто, просто восхитительно. И когда, наконец, в воскресенье все это происходит, и начинается там, а хлопья же, это совершенно другая резина, это не та резина, которой мы ездим. А, поэтому, когда вроде бы реклама Пирелли, да, нам показывают совершенно другой продукт. То есть, если мы потребляем, я не знаю, там, безе, то они потребляют шоколад. То есть, вроде то же самое, но совсем другой рецепт. Поэтому бывает всякое. Вот еще один блок. Прошу прощения, не знаю, то ли у себя, то ли у друзей, то ли у Формулы-1. Но одно точно. Стыдно перед всеми сразу. Перед собой, что нет вдохновения. Перед друзьями, что обещала писать и пишу, но редко. Тоже дамский. Вообще Формула-1 дамский вид спорта, если кому интересно. Я имею в виду в болельческом смысле.
Нет, мужчины просто это переживают.
Они скрывают свои чувства. Перед Формулой-1, что должна изложить все мысли и чувства о ней, но никак не получается. А что должно получиться в ситуации, когда абсолютно непонятно, что происходит? Хотя нет, все понятно. Во всем виновата Пирелли.
Бедный.
Вот ты понимаешь, жалеть. Яна, то есть читаешь и плачешь. И, черт побери, врут те, кто говорит, что теперь многое зависит от мастерства гонщиков. Совсем нет. Макдональд с 2-летним опытом или Грожен, оплеванный прежде не раз, это мастерство. При всем моем уважении к ним нет. Я, как всегда, с критикой. В Формуле-1 я тяну технику и считаю, что кубок конструкторов должен даваться не тем, кто лучше приспосабливается к шинам.
Но почему потом ставится запятая и говорится, наверное, я больше не люблю Пирелли?
Нет, но это не тот случай.
Я понимаю,
но
просто вот... Ну, не понимаю.
Ну, вы понимаешь, Формула-1 это же очень тонкий момент. С одной стороны, техника, с другой стороны, шины, с третьей стороны, легенда, которая ходила про Шумахера, что у него так быстро механики меняют резину и заливают горючее, потому что он по ночам перед гонкой бьет их монтировкой. Вот. Ну, то есть, там много всяких существует историй, поэтому, ну, действительно же, мы когда наблюдали бесконечного Шумахера, старшего, я имею в виду...
Да, он действительно казался бесконечным.
Он казался просто невозможным, потому что именно пит-стопы иногда решали абсолютно все. Ездили они все неплохо, я так скажу.
Ну что, у нас еще аллергический небоскреб, да?
Я да, думаю. Да, есть еще один важный момент, как ни странно. Пирелли подгадил пейзаж очень сильно.
И как ни странно, итальянец Альберто Пирелли, потомок
того самого. Джованни Батиста.
Да-да-да, вдруг начал страдать гигантоманией и решил построить самое высокое в стране здание в 1950 году. По его задумке, это должен был быть небоскреб и расположиться на том самом месте, где его знаменитый предок построил свой первый завод.
То есть вот эта самая фабричка, которая была первой.
Угу. И построил такие.
Построил действительно какую-то совершенно, ну, не скажу чудовищное, но гигантское сооружение.
Гигантское бетонное здание высотой 127 метров.
Стекло и бетон, красота неземная. Но самое интересное, что закон Милана... гласит, что ни одно здание не должно заслонять собой ангела, который, боже, не ангела, а Богородицу, которая расположена, скульптура, которая расположена на Миланском соборе. Миланский собор тоже здание не маленькое.
Закрыли?
Скульптура, да.
Я не буду,
Он не столько закрыли, сколько выше ростом вышли. Я так полагаю, что, наверное, закон был несколько так мягко оформлен, то есть я не думаю, что это результат коррупционного сговора, постройка этого самого небоскреба, но тем не менее.
Но событие неприятное случилось с этим небоскребом в 2002 году. В этот небоскреб врезался небольшой одномоторный самолет.
Ого!
И погибло 3 человека.
Послушай, ну это совершенно история, известная нам по 9.11.
Она,
хотя совсем не такая,
Милан,
но тем не менее.
Содрогнулся после этой истории, которая была в 2001 году, да, прошло чуть меньше года, и до сих пор, причем неизвестно, это было самоубийство ли, или какая-то
ошибка.
Другая попытка. Ошибиться, говорят, было сложно, но это куда надо прилететь на одномоторном самолете и врезаться. В общем...
Загадка. Тайны миланского небоскреба. Ну, здесь, наверное, нужно сказать что-то хорошее, что-то просто позитивное.
Пора.
Вот такая вещь купил.
В той же «Формуле-1» слово «Пирелли» в новостях о «Формуле-1» упоминается, ну, практически так же, как «Формула-1», с такой же частотой, во всяком случае.
Через дефис.
Главный операционный инженер «Макларена» Саймон Робертс заявил, это привет тем блогам, что пока команды еще не до конца поняли шины «Пирелли», но топ-команды скорее вскоре это сделают. Как вам нравится этот подход? Поймите мой слик. Вот что мы не до конца поняли. А Пирелли не хочет объяснить. Но в этом есть какое-то невероятное уважение. Потому что вот так сформулировать, это надо уметь. Хотя, кстати, Пирелли довольно гордо и непримиримо заявлял о том, что мы, конечно, у нас, конечно, есть контракт, но мы надеемся остаться в Формуле-1 и дальше, и дальше. Mm-hmm. Так что привыкать, понимать придется, деваться некуда. Все команды учатся работе с шинами Пирелли. Но я не знаю, удалось ли кому-то уже решить эту головоломку. Это, ну, такая сложная вещь. Думаю, что с каждой гонкой топ-команды получают данные, информацию, анализируют их в фоновом режиме, что позволяет прогрессировать. Многое мы узнали в Монреале, на Гран-при Канады. Макларен сделал шаг вперед в понимании шин. Вот мне очень нравится формулировка. Если, значит, мы завоюем дубль в Гран-при на Валенсии, в Валенсии мы сможем сказать, что проделали очень хорошую работу, сообщает вот товарищ Саймон Робертс. Ну, неважно в каких конкретно этапах Формулы-1 это было сказано, мне понравился сам подход, что не то чтобы плохие шины, давайте нам мы передоговоримся. Наверное, все-таки такие гигантские уже договоры, что ничего поделать уже нельзя. Надо что-то делать, надо их понимать. Но при этом все-таки вот этот вот подход, что это как дождь. Это как явление природы, это как изменение трассы. Ну, то есть сначала садятся большие умные дядьки и говорят, вот у нас здесь очень большая там, значит, аварийность очень большая, там все, давайте вот мы здесь сделаем такую вот шпилечку там замедлим или еще что-нибудь. И люди как-то привыкают, уже деваться некуда, они не могут ничего. Хотя, конечно, идеально можно вообще носиться по кругу со скоростью 340 км в час и получить удовольствие. Вот. Но, тем не менее, покрышки — это тоже такая вот волшебная вещь. И, кстати говоря, покрышки — это еще и символ тоже всех гонок, потому что отбойники из покрышек, из старых покрышек, это тоже такая отдельная совершенно красота. Я думаю, шикарный делают... домашний садик можно оформить...
Клумбочки, да?
Да, да, можно оформить старыми покрышками Пирелли. Я считаю, что это вот... Это не пойдет ни в какое сравнение там с какими-то простыми отечественными... А если еще купить новую от хорошего трактора, то я считаю, что дизайн будет просто... Ни с чем не сравнимый. Мало кто может такое сказать. Ну и, разумеется, по поводу, собственно, покрышек. Опять же, говорю, что люди, которые ими пользуются, говорят, хорошие покрышки.
Они ими просто довольны.
Они их не замечают. В том смысле, что они не предъявляют к ним претензий. Хотя, опять же, вот я говорила, что есть на сайтах, где продаются, где можно там выбрать какие-то... Я не знаю, как можно выбрать из, не знаю, там, нескольких десятков одну. Но, тем не менее, там есть вот эти вот огромные таблицы, где по 7-8 позициям каждый человек оценивает покрышку. Но так как это все достаточно сложно, там, в баллах, в каких-то особых терминах. Мне очень нравятся комментарии типа «очень доволен». Покрышка, там, дальше номер, там, тра-та-та, радиус, все такое. Очень доволен.
Тем не менее, мне все-таки кажется, что эти покрышки, видимо, не очень популярны в России, потому что, ну, сильно не на слуху, И когда встает вопрос о выборе там, зимней резины или летней, то ты почему-то начинаешь выбирать из каких-то вот таких... Ну, заезженных уж, извините, да. Там, если почему-то, да, там, если зима, то, наверное, надо купить Nokia. Она же финская, у них там холодно,
у них зима,
они
да.
знают, да.
Что... А итальянцы что могут понимать в зиме?
Согласись,
при том, что
да?
зимние покрышки Pirelli считаются чрезвычайно техничными, правильными, и ниже нуля они знают,
ну,
что
или,
такое.
Или, соответственно, смотрят, что у соседа обуто, да.
И нужно сделать что-то другое, да, посмотреть.
Я, честно говоря, слышала очень мало отзывов о Pirelli. Плохих не слышала, но вот просто каких-то рекомендаций...
Ты знаешь, я соглашусь скорее с тем, что мы очень любим все-таки на них экономить, на покрышках. Потому
с другой
что
стороны, это расходник.
Хочешь, не хочешь, ты должен купить, ну, как минимум 4, а лучше еще и 5 на запаску, еще одну покрышечку неплохо бы иметь.
Ну да, вот. И вообще у нас есть зима и лето.
Да, да, угу. И получается, что мы имеем огромное...
Если радиус больше 14...
Ну,
все.
Таких большие машины я только издали на них смотрю, потому что мои покрышки можно хранить под кроватью. И они такие маленькие, как горошины.
35-й.
Ну, такие как бы совсем, да, совсем смешные. Но, наверное, это нормально, что не вся страна должна ездить на каких-то шикарных автомобилях, но на хороших покрышках все-таки желательно ездить. И вот вся проблема в том, что наши дороги как раз требуют хороших
покрышек. А мы говорим, что наоборот, да, шины истребуют. Треплется, испортится, зачем я буду покупать дорогую?
Ну, опять же, возвращаясь к теме обуви, да, когда ты, наконец,
да.
надеваешь ту обувь, которая дорого стоит, по-настоящему дорого стоит, но которая удобна, то ты прекрасно в ней идешь по буеракам, она почему-то не намокает, она не разбивается, от нее не отваливается подошва, и, в конце концов, ты понимаешь, что ты вложился-то правильно, по большому счету. Но, с другой стороны, ну, жалко же, надо за 500 рублей на рынке купить какую-то ерунду, чтобы все равно все порвется.
Чтобы не жалко было.
Да, ну вот покрышки, чтобы не жалко, тоже некоторые покупают. У нас и, извините меня, бизнес подержанных покрышек тоже достаточно серьезный, я бы сказала. И такое тоже люди прекрасно... А уж я не говорю про людей, которые просто ездят на покрышках, которые, может, и Pirelli произвели, но очень давно.
Честно говоря, я вот сейчас меняла свои летние старые, но я их прям укатала совсем, да.
То есть до лысины дошло?
Ну...
Но у тебя-то, небось, был Бриджстоун?
Нет.
Что, Мишлен?
Нет, я не помню, какой у меня был, но...
Nokia. Потому что у нас зимняя страна.
Слушай, вот я, правда, я не помню. Какие
вот.
Сейчас купила, помню. А вот те,
какие
а были.
Какие сейчас купила?
Dunlop.
А, вот оно что.
Насоветовали, понимаешь.
Враги и конкуренты. А вот скажи, когда тебе советовали, почему тебе сказали Dunlop?
У меня такие были... Вообще ни разу не подвело. В дождь, там, в лужах, в колье.
Аквапланирование.
Да-да-да, в колье. И, честно говоря, вот сейчас, как нас заливало, да, в прошлом месяце, в общем-то, я проверила.
Да?
Не реклама, да, но... То есть, как
а бы, я тебе скажу, Яна, гонять не надо.
Вот.
Не надо гонять, не будет аквапланирования. Все будет хорошо. Естественно, еще есть какие-то вещи, которые просто у нас, вот опять же, в голове откладываются, и ничего с этим невозможно поделать. Потому что если ты говоришь слово «Гудьер», например, который, кстати, в «Формуле-1» сколько лет катался, это уже даже трудно вообразить.
А кто у нас? У нас Мишлен, да, отказался от «Формулы».
По-моему, да.
Да,
Мишлен отказался от формулы.
Ну,
с другой стороны, да. И получается, что это вроде как не для меня. Красивые девушки в календаре это для больших боссов. И, может быть, в интернете нам покажут копию.
Да.
В магазине не купишь, в шиномонтаже не повесишь. Хотя я бы хотела видеть такой шиномонтаж, в котором каждый год Pirelli вешает календарь.
Какой-нибудь Porsche.
Ну, да, там спокойно, да. Там стоят пара Lamborghini и, в общем, и календарик на стене, как обычно, такой, да. С подрисованными рожками еще, да. Ну, то есть совсем уже такой апофеоз. Так вот, и, соответственно, кажется, что если календарь не для всех, если покрышки Формулы-1, это какое-то небо вообще совершенно невероятное.
Возможно, кстати, да.
То, наверное, понятно, что они должны стоить дорого.
Пойду куплю что-нибудь.
Что-нибудь, да.
Про меня.
И кажется, что это невозможно. Но, опять же, вот Pirelli, судя по блогам российским, в основном ассоциируется с календарем и с гонками. То есть не на себя человек это переносит. А когда мы смотрим на Мишлен или на там, не знаю, еще какие-то фирмы, то тут люди действительно с умным видом обсуждают, что вот, да, вот у нас были такие, вот были сякие, и я там себя люблю, я люблю свою там машину, и я поэтому покупаю ей вот такую
стороны,
дорогую штучку.
Я думаю, что если компании Pirelli нужен будет вот этот вот широкий, да, потребительский сегмент. Они просто делают грамотную рекламную кампанию, и все у них.
То есть ты веришь, да?
Абсолютно.
А я вот не вижу никаких больше направлений.
В работу профессионалов. Сейчас, значит, им достаточно того, что они премиум, того, что они такие элитные, и формула, и календарь, и... Да, там, угу. Выше среднего. Надо будет среднего, найдут.
Тем более, если учесть, что в Россию они инвестировали большие деньги, да, наверное,
конечно.
И в рекламную кампанию в России нужно будет инвестировать.
Конечно.
Недаром же завод будет работать.
Была бы тема, как говорится.
А, кстати, тогда появятся люди, которые будут эти шины делать, и, может быть, они сами распространят среди не очень, скажем так, богатой Кировской области, например, сведения о том, как вообще
или
все
это устроено. Или заключат контракт с каким-нибудь автомобильным концерном, а будут обувать в комплектации.
Да. Ну, в общем, дай бог здоровья, на самом деле, всем этим прекрасным начинаниям. Мы пришли просто к выводу, что Pirelli — это такая особенная компания, которая, ну, опять же, вот на эхе она много очень бывала, и нашим слушателям она известна в каких-то более интимных подробностях, но для огромной страны она просто еще такая вот не, как это называется, не совсем доступная. В недоступности есть своя прелесть, я считаю.
Конечно.
А когда люди будут Pirelli дарить любимой женщине на день рождения, колеса, да.
Перевязанные красной лентой.
Ну, или розовые, почему бы и нет. Или, кстати говоря, выпустят какую-нибудь игрушку, в которой ты можешь сняться как бы для календаря Pirelli. Это тоже особый знак. И все-таки это высокий класс, мне кажется. Большое спасибо всем, кто слушал, молодец. Всем слушателям. Эта программа выходила в записи. Нам, конечно, очень жаль, но следующая передача выйдет уже в прямом эфире в воскресенье.
Вернемся свежие,
да, и отдохнувшие. Яна Маргасова, Ольга Журавлева, Лев Хасис, конечно, тоже всегда с нами. Звукорежиссер Алексей Нарышкин. Всего доброго.
Спасибо.
Фирма не вяжет веников.